è della Tusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. На этой неделе оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Илья Яшин объявили о проведении марша российской оппозиции в Берлине 1 марта следующего года. Слова из совместного обращения. В феврале 2025 года нас ждут три трагические даты. 10 лет с того дня, как был расстрелян Борис Немцов, 3 года с начала войны и полномасштабного военного вторжения в Украину, год со дня убийства Алексея Навального. За всеми этими событиями стоит фигура Владимира Путина. Обсудим это предложение выйти на марш, а также саму форму. Это будет уже второй марш. Первый был 17 ноября этого года, тоже в Берлине. Также интересно, на что это работает в политическом смысле и функционально ли. Ну а кроме того, изрядную часть разговора, на самом деле даже большую, посвятим тому, на чем оппозиции в изгнании стоило бы сосредоточиться сейчас. Здесь политолог, публицист Федор Крашенинников. Привет, дорогой Федор.
Здравствуй.
Ты ведь был в Берлине 17 ноября этого года на марше и нес даже большую полоску плаката «Путин No War» вместе с фронтменами Кара-Мурзой, Навальным, Яшиным.
Да, я был в Берлине и случайно оказался в первом ряду, потому что на меня буквально поставили как большого роста человека, охранять левый фланг. Я, в общем, там и шел.
Спрашиваю тебя, потому что ту акцию до и после критиковали, причем не только в рамках внутривидовой борьбы оппозиции в изгнании, но и вполне нейтрально настроенные люди примерно следующим образом. Эти слова, кстати, на этой неделе от вполне симпатизирующих или нейтральных людей тоже я видел. Чего прикрываться, я, наверное, и сам так думаю. Что это за механистический перенос практик, которые были уместны в путинской России, в Берлин? Демонстрация себя, своей позиции, своему обществу. Как будто бы это в германской столице немножечко не то, что нужно.
Ну, знаешь, вообще у нас, у россиян, есть несколько видов какой-то провинциальной пришибленности, которые не свойственны другим народам. Да? Мы, например, очень страдаем от того, что мы говорим с акцентом. Все остальные совершенно своего акцента не стесняются и вообще нигде никого не наказывают за акцент. А мы сами себя гнобим, что вот пока мы не начнем говорить без акцента, мы должны молчать. То же самое и с протестами. Я вот живу в Брюсселе, здесь все только не протестуют. И представители различных африканских стран, и азиатских стран, и иранцы, и курды, и сирийцы. И они совершенно, никто из них почему-то не мучит себя вопросом, имею ли мы право выходить протестовать в месте своего проживания. Только россияне гнобят себя бесконечно. А почему вот мы, должны ли мы, можем ли мы, хотим ли мы? Я не вижу никакой проблемы. Берлин сейчас – это место, где живет по разным подсчетам только вот активистов, журналистов и всяких разных людей несколько тысяч человек. Это максимальная концентрация диаспоры. И я не понимаю вопроса, почему эти люди кем-то лишаются права выйти и продемонстрировать свою позицию точно так же, как в том же самом Берлине это делают курды, иранцы и кто угодно еще. Чем мы хуже их? Почему живущие в Берлине курды могут протестовать, и их за это, ну, не знаю, может, там каким-то курдским медиа их пинают, другие курды, я не слежу. Но я просто вижу, что это распространенная нормальная практика, и только внутри русскоязычного сообщества есть одна позиция. Давайте будем ничего не делать, а сидеть в соцсетях и говорить, что все, кто что-то делает, они плохие, лучше бы они ничего не делали. Вот я так на это смотрю.
Я смотрю на это, точнее, на такую реакцию, как на некоторое разочарование, что ли. Большое количество усилий тратится на то, чтобы... И дальше вот начинаются пасы руками в воздухе. Повторюсь, в Москве было понятно адресат, адресант и послание. А тут...
Ну, а какое большое усилие? Люди живут в Берлине. Большинство тех, кто участвует в акции, они там в Берлине не живут. Для них усилие – это просто приехать на другую станцию метро, и что в этом ужасного? То, что там из Парижа приехали люди на автобусе, сами собравшись и приехав, опять же, кто может запретить людям сесть на автобус и 9 часов ехать, если им так хочется, и они арендовали автобус? Я этого вообще не... Причем это был один автобус, там больше их не было. Все остальные люди приехали добровольно сами, никто их, так сказать, не туда не сгонял. И какие-то чрезвычайные усилия, о которых ты говоришь, я их просто не видел. Какие сверхусилия, какие сверхресурсы и так далее. Ничего этого не было просто.
Ну, это, наверное, вопрос ожиданий. Хорошо, с обратной стороны давай я спрошу. Такие акции проходят, вот была одна, будет вторая. Результат какой? Какой эффект достигается? Почувствовать плечо друг друга и единство?
Ну, это вообще... А назови мне хоть одну уличную акцию, от которой был эффект. Давай просто все уличные акции во всей человеческой истории отменим, потому что если после выхода людей на улицу ничего не изменилось, то это зря. То есть вот этот подход – это максимальная демагогия. А что изменилось? Да ничего. Ни после одной акции ничего нигде никогда не менялось. И те люди, которые говорят, что ничего не изменилось, ну и делайте что-нибудь, после чего изменится. Вот просто сделайте что-нибудь, после чего изменится. И тогда критикуйте. Говорите, вот мы сделали акцию, после нее путинский режим рухнул, а вы вышли в Берлине и не рухнули. Потому что те люди, которые критикуют, от них нет вообще никакого конструктива. Я вижу здесь просто иммигрантскую фрустрацию. Люди сидят в глубокой иммигрантской депрессии, во всем разочарованы, и тех, кто хоть что-то делает, они ненавидят. Потому что люди, сидящие в депрессии, лежащие на диване, их раздражает, что кто-то не лежит рядом на диване в депрессии, что-то пытается делать. И вот они с дивана бурчат и говорят, все, вы бегаете, вот что-то, все бесполезно. А что полезно-то, я не понимаю. Ну хорошо, какая альтернатива? Ответ-то какой на вопрос? Ничего не делать. Как нас учил Григорий Алексеевич Явлинский, можно ничего не делать. Я так понимаю, что это главная альтернатива, которая предлагается. Не делать вообще ничего. Я с этим не согласен. Я считаю, что делать что-то лучше, чем не делать ничего. Тем более, если какая-то часть людей хочет это делать. Они никого не заставляют. Все остальные могут продолжать лежать на диване и говорить, что не надо ничего делать. Но кто хочет, вполне может присоединиться. И тут абсолютно добровольное дело, никакого принуждения я не вижу, например.
Обращаясь к самому началу, ну да, массовые акции не имеют какой-то прямой реакции, режим не уходит, но все, кто был на митингах в России, понимают, что там важен вот этот фактор чувства, да, даже солидарности. Важно, что люди демонстрируют способность к самоорганизации. Само по себе послание, то, что кто-то искренне выходит высказать свою позицию, это само по себе политический фактор. В этом смысле европейские акции как будто бы меньше эффект имеют.
Для кого меньше? Для тех, кто лежит на диване и всем недоволен, для них, конечно, меньше. А для тех, кто вышел, люди испытали колоссальное чувство единства, солидарности и взаимной поддержки. Поэтому я, как человек, который был внутри, я вообще не понимаю сути претензий. Я на этой акции испытывал ровно то же самое, что на акциях в России. И для меня, у меня осталось самое приятное впечатление от этой акции. Я считаю, что как раз именно с точки зрения солидарности, поддержки, ощущения того, что ты не один, и что нас много, и что в этой тяжелой ситуации человек оказался в такой же ситуации, как многие другие, и люди друг другу готовы помогать, это гораздо лучше, чем сидеть, повторюсь, одному и строчить треды в Твиттере, как все неправильно, плохо, зря, бесполезно, и ничего не изменит.
Есть при этом мотив, который, я думаю, и уехавшими, и остающимися в России разделяется, что вы как будто бы между собойчик у себя там устраиваете, а мы, основная часть, в том числе ваших сторонников и симпатизирующих вам людей, симпатизирующих, в смысле, оппозиционерам Путина, мы здесь остаемся и как будто бы на обочине, хотя нас, по идее, больше.
Ну хорошо, но, во-первых, я не слышал таких претензий от людей из России. Я слышал таких претензий от уехавших людей в эмиграции, которые присваивают себе право говорить от имени людей в России. Люди из России писали, что молодцы, что уходите, мы здесь не можем, хорошо, хоть вы там можете. Если есть в России люди, которые считают, что они боятся выходить, и мы должны сидеть и не выходить, ну это их проблема. Если есть люди, которые считают, что надо проводить акции в России, особенно в эмиграции, говорят, вот зря в эмиграции, надо в России. Я им всем рекомендую поехать в Россию, провести там акцию, показать нам, сирым и убогим, как надо проводить акции в России. В России сейчас проводить акции невозможно, только ценой долгих сроков тюрем. Поэтому как, какой смысл это обсуждать? Я не готов призывать людей в России, сидя здесь в Европе, делать что-то, за что их посадят. И я их к этому не призываю. Мы здесь в Европе не рискуем ничем, и да, можем себе позволить, и хотим. И никто не может гражданам России запретить высказывать свою позицию по поводу российских властей. Люди в России могут соглашаться с этим, не соглашаться, морально поддерживать, морально осуждать. Но я не очень понимаю, почему я должен здесь сидеть и спрашивать мнение миллионов сидящих в России, незнакомых мне россиян, поддерживают ли они мое хождение на митинг или нет. Ну хорошо, предположим, часть поддерживает. Вот у меня есть, я получил большой отклик из России, что люди говорили, молодцы, что вышли. Почему я должен ориентироваться не на мнение этих людей, а на мнение каких-то вот людей, которых я не знаю, и которые якобы почему-то считают, что это неправильно. Еще раз говорю, и это никак не отменяет и не подменяет. Ну хорошо, в России нельзя выйти, мы можем. Я опять ссылался уже на примеры там иранцев, курдов и множество других народов. Они тоже не могут, иранцы, выйти у себя в Тегеране. Их за это бьют, наказывают, тюрьму сажают. Но они могут выходить в других городах, и они это делают. И выходят. И никто их за это, в том числе, кстати, я не знаю, не видел нигде откликов полемики, что люди в Иране говорят, вот мы тут в Иране сидим, значит, под нашими мулами, а вы, значит, там где-то в Европе выходите, как вы смеете, тоже сидите дома, никуда не ходите, это плохо, это зря. Наоборот, вообще считается, что какой смысл этих акций, помимо солидарности, показать внешнему миру, что помимо путинского лоялизма есть и другие взгляды. Если этого не делать, то черная легенда о том, что все россияне за Путина, никуда не денется. И есть люди, которые целенаправленно распространяют, что все россияне за Путина, в том числе и живущие за границей россияне. И если сидеть дома ничего не делать, ну мы просто потакаем этой легенде. Да, все россияне за Путина. Вот видите, они сидят, они даже за границей не смеют против своего Путина хвост поднять. Вот и все. Поэтому, еще раз говорю, тут могут быть разные взгляды, но по поводу той акции, которая была в ноябре, у меня, я, так сказать, вообще не вижу никаких проблем, и была очень хорошая, светлая, полезная акция со всех сторон, на мой взгляд.
Я без претензий говорю, я скорее хотел, чтобы ты объяснил, в том числе, имея в виду твой опыт хождения на ту акцию, почему тебе представляется важный следующее весеннее. И да, понятно, что любая активность криминализована в Российской Федерации. Даже если ты ставишь лайк, да, или что-то пишешь в соцсетях, тебе ли не знать, у тебя есть проект про это, Росштраф.
Да, да.
У тебя есть пара текстов о стратегии оппозиции путинскому режиму, о ценностях оппозиции и недавний, совсем под названием «Демократический консерватизм в системе многопартийности России будущего». Огрубляя, это о том, в какую сторону думать и что делать политикам, оторванным от своей аудитории сейчас и в будущем. Не мог бы ты изложить точку зрения, в частности, о той роли, которую отводишь иммигрантам в будущем?
Ну, на самом деле, это как раз имеет прямое отношение вот к нашему разговору, потому что у нас в иммиграции, у многих людей существует странное мнение, что надо всех свести к одному мнению, и если вот все не пришли к одному мнению, то и делать ничего не надо. Что вот есть некое общее мнение, которое мы должны высказывать. Хотя, если вдуматься, это довольно странная идея, потому что Россия очень большая страна, в ней очень большое гражданское общество, в котором есть люди с очень разными взглядами, которые друг друга могут не любить не только по причине взаимного там, личного неприятия, но и по идеологическим причинам. Например, есть люди, которые считают, что Россия должна быть социальным государством, и Путин преступник, потому что он, значит, вместо того, чтобы делать социальное государство, тратить деньги на войну. Есть люди с либертарианскими взглядами, которые, наоборот, считают, что никакой социальной политики быть не должно, и надо строить там капитализм либертарианский. И они ненавидят Путина за то, что вместо того, чтобы, так сказать, строить либертарианский капитализм, он, значит, опять же, войну какую-то устроил, отвлекается, да? Есть люди с убеждениями там, либеральных демократов, которые считают, что в России надо строить вот либеральную демократию, Путин на плохой, потому что он этого не делает. Или есть националисты, например, да, которые говорят, что Путин враг русского народа, потому что из-за своей войны он уничтожает, значит, русский народ, например. То есть они все не любят Путина, но как вот можно взять и свести, так сказать, условно фем-активистку или там ЛГБТ-активиста с очень крайне левыми взглядами с каким-нибудь, ну, вот, я не знаю, например, тем же самым националистам, да, который говорит, я Путина ненавижу, войну ненавижу, но я вообще хочу, чтобы Россия, там, условно говоря, была для русских, или Татарстан, или татар, или что-то еще. Они вроде против Путина, они же оппозиция, но какой у них общий взгляд? То есть на втором шаге после «давай Путина, давай войну» у них начинается расхождение. И я как раз исхожу из того, что это нормально. Чем быстрее, так сказать, в политике, в эмиграции или там люди, вообще активисты эмиграции, перестанут сами себя обманывать, что до тех пор, пока мы до чего-то тут не договоримся, бесполезно что-то делать, ничего не изменится. Я, в общем, до этого писал про то, что чем искать вот это вот объединение ежа с ужом, гораздо лучше, что называется, хорошенько размежеваться, как нас учил Владимир Ильич Ленин, и сказать, что ну вот да, есть люди с разными взглядами, это нормально. И почему бы не заняться как раз оформлением этих разных взглядов, потому что если, ну, более-менее консенсусом является, что хорошей формой для России была бы, так сказать, парламентская федеративная демократия, ну, соответственно, что такое парламентская демократия? Это когда в парламенте сидят разные партии. А разные партии – это не значит, что там будут конкурировать приятный тебе, мне или там, я не знаю, кому-нибудь еще группы иммигрантов. Да? То есть я понимаю, что, конечно, есть какие-то вот люди, которые думают, наконец-то мы сможем прийти на выборы, а там, значит, выборы между, значит, я не знаю, Ходорковским и ФБК. Но это как бы немножко самообман, потому что Ну, во-первых, не очень понятно, как эти группы трансформируются в электоральные группы внутри России. Надо же будет не иммигрантов агитировать и не в Ютубе лайки собирать, а идти к избирателям, да? К избирателям идти с какими-то программами. И я, собственно, исхожу из того, что в России живут миллионы людей, взгляды которых очень далеки от радикальных и будут таковы. Потому что, тем более, что путинская диктатура по той моральной, так сказать, программе, которую она хоть и коряво и путанно излагает, это все-таки довольно правоконсервативная диктатура, именно в смысле ценностей, да. И она так воспитывает людей, и ядро путинских лоялистов – это люди вполне себе, ну, тоже придерживающиеся вот этих вот… Я их не защищаю, но можно их там назвать ханжескими, какие-то советское ханжество и так далее, но они есть. И я, собственно, апеллирую к опыту послевоенной Германии, послевоенной Италии, где была схожая проблема, да, потому что вот у них были диктатуры довольно... Причем в Германии, конечно, Веймарская республика была довольно свободным государством, но тоже не стоит себя обманывать. Немецкое общество было довольно консервативным и до Гитлера. Там было и наследие второго германского рейха, кайзеровского, милитаризм, консерватизм и так далее. То есть это была довольно религиозная, довольно консервативная страна. Собственно, Италия тоже. Соответственно, когда рухнули диктатуры фашистская и нацистская, возникла вот эта проблема, что значительная часть населения, они, может быть, и пришли к выводу, что с диктатурой что-то было не то, тем более она все равно проиграла, рухнула, и что теперь делать, да? Но они не готовы были сразу перейти на позиции, не знаю, коммунистов, социал-демократов или там каких-то либералов. Они оставались в каком-то своем вот этом состоянии. Понимая, что что-то надо делать, плюс они остаются электоратом, это ведь тоже важно. Никто не может лишить миллион граждан России права участия в демократически свободных выборах на основании чего. То есть это избиратели, они придут на участки. И думать, что они проголосуют за каких-то совершенно неприятных, чужих, посторонних им людей, которые излагают идеи, которые им кажутся чудовищными, ну, это же себя обманывать. И я, собственно, говорю, давайте исследовать вот этот, ну, творческий опыт Германии, там, Италии и других стран, где, собственно, после войны действительно довольно долго в Германии до сих пор в политике доминирует христианская демократическая партия. А какая христианская демократическая партия? Ну, изначально, как они формировались? Это, ну, христианская, потому что Германия и Италия были довольно религиозными странами на тот момент времени. Религиозные общины тогда были, ну, единственные сохранившиеся после диктатуры, войны, формы самоорганизации. Вот они, значит, взяли христианские ценности консервативные, традиционные, но демократии. Что у нас все-таки демократия, мы участвуем в выборах, мы, значит, считаем, что за свои идеи надо бороться в парламенте, но при этом разделяем конституционные ценности вот этих новых государств, там, Итальянской республики, Федеративной республики, Германии и так далее. И если посмотреть эволюцию вот этих партий, ну да, то есть от партии Аденауэра до партии Меркель КДС Германии прошли большой путь, потому что программа все-таки партии при Аденауэре была довольно правая, это была очень консервативная партия, хотя при этом она придерживалась демократических ценностей. Собственно, у меня нет готовых рецептов, я просто говорю о том, что если люди хотят заниматься в политике в России после Путина, то вместо того, чтобы всем тесниться на вот маленьком пятачке, так сказать, либеральной политики, ссориться и думать, что на выборах в России главной проблемой будут левые либералы или правые либералы придут к власти, я предлагаю обратить внимание на огромный вот этот вот пласт потенциальных избирателей, которые, да, скажут, ну хорошо, Путин был плохой, диктатура вот рухнула, но вообще мы против, например, того, чтобы сразу нам сюда, на наших улицах проходили гей-парады. Я не против гей-парадов, еще раз, я не свои взгляды излагаю, я излагаю взгляды, которые существуют. Да? Что вот есть, так сказать, люди, которые, мы не хотим гей-парадов, например. Мы не будем голосовать за те партии, которые говорят, что надо там это сделать. Куда они пойдут? То есть если им не предложить вот условно консервативно-демократическую партию, они проголосуют за консервативно-реваншистскую партию, которая, они найдут способ, как себя намекнуть избирателям, что они хотят, чтобы было как при Путине, значит, и так далее. И тогда мы просто этих всех людей потеряем. Как, кстати говоря, уже было в 90-е годы, когда тоже вся, значит, интеллигенция демократическая собралась на маленьком пятачке либерально-демократической политики, там между собой перессорились. А это, кстати, нормально, потому что либеральных партий и может быть много. Проблема в том, что они не создали ничего для вот этого постсоветского электората. И на этом поле, ну, как бы не то, чтобы не создали, давайте скажем честно, конечно, и ЛДПР, и даже отчасти КПРФ, это были проекты, которые, ну, власть их легализовала, да, вполне можно было не зарегистрировать КПРФ, но они решили, что пусть будет. И вот были проекты, которые окучивали, по сути, вот весь этот огромный постсоветский электорат. И как мы видим, они его окучивали в свою пользу. то есть, по сути, пользовались вот этими комплексами, обидами, страхами, значит, этого населения, и пользовались ими разрушительно. Потому что в какой-то момент, почувствовав свою силу, они стали прямо проповедовать ценности, что надо все отменить и так далее, и так далее. А потом на этом сыграл Путин. То есть Путин, по сути, это был человек, который пришел вот все к тому же постсоветскому разочаровавшемуся недовольному электорату, которого вот эти все борьба условно Явлинского с Немцовым казалась, так сказать, вообще странным, да, и забрал их всех себе. Я как раз в этой статье призываю людей в эмиграции, особенно тех, кто действительно, ну, чувствует себя немножко неловко вот в предлагаемых нехитром выборе там, между правым и левым либерализмом, подумать и освоить, начать хотя бы идеологически придумывать, создавать и конструировать, в том числе и вот это консервативно-демократическое направление. При том, что, конечно, должен быть какой-то и левый фланг политики, он тоже как бы хорошо бы, чтобы он был демократический, да, а не какой-то там, чтобы у нас не было, что тут, с одной стороны, радикальные путинские реваншисты, а с другой стороны, какие-то необольшевики, которые хотят все разрушить и строить коммунизм. Да, хотелось бы, чтобы были консерваторы, но ориентированы на демократические ценности, и левые, которые тоже, пусть там они какие угодно взгляды предлагают, но чтобы они шли через парламентскую борьбу и как бы там видели арену для борьбы. Ну и, соответственно, где-то там возникает центр, в котором, безусловно, есть и место для либеральных партий, потому что, опять же, глядя на ту же Германию, я тоже про это постоянно всегда говорю, что вся история после войны Германии показывает, что чисто либеральная партия ни разу, никогда, не только не получала большинство, даже первое место на выборах никогда не занимала. То есть свободно-демократическая партия в лучшие свои времена, у нее был как, устойчивый электорат, не помню сколько, больше 10%, и они в Бундестаге всегда были в коалиции там, с ХДС. Ну, то есть это вот такая. Сейчас у них дела, я так понимаю, вообще плохо идут. То есть, поэтому те из наших друзей-эмигрантов, которые считают, что вот они приедут в Россию под лозунгом, значит, такого классического либеральной партии, вдруг почему-то победят на выборах и получат большинство, их ждет большое разочарование. Они как бы не получат большинство, и им придется с кем-то блокироваться. И, собственно, вопрос, а с кем вы собираетесь блокироваться, да? Если там не будет какого-то центра или там каких-то вменяемых, умеренных консерваторов, то, ну да, ну давайте, так сказать, вот все будем менять, но аккуратненько, не фрапируя население ненужными, так сказать, вот этими вещами и так далее, и так далее. Это все-таки гораздо конструктивнее, чем если окажется, что вот есть только радикальные варианты, да, и, собственно, радикальные проевропейские либералы вдруг обнаружат себя просто в маленьком гетто, и там и будут, так сказать, существовать, чувствовать себя неуютно. Вот как бы, какие мысли я предлагаю и о чем я предлагаю подумать. То есть у меня, опять же, это не готовый рецепт, это я не вывесил флаг, что вот я хочу там создать вокруг себя, упаси Боже. Я сам, так сказать, по своим личным взглядам едва ли гожусь на какого-то, значит, вождя консерваторов, но тем не менее, как человек, который на все это смотрит, вот пытаюсь смотреть взглядом аналитика, мне кажется, что это существенная проблема для нас. У нас нет вообще, этот вот часть политического спектра никак не осваивается.
Ты когда это говорил и говорил про ошибки 90-х, я подумал, что КПРФ, конечно, эффективнее всего в прошлый раз это провернуло. Они смогли на руинах КПСС и используя инфраструктуру политическую этой партии действительно предложить политический продукт, в котором сочетался и вполне разумный скепсис по отношению к тому, как проводились рыночные реформы и реванш с ностальгией и социальный популизм, опять же, очень объяснимый и нормальный и правильный в условиях, когда у тебя масса обнищавшего населения. Левизна, безусловно, патриотизм и то, что тогда называлось патриотизмом, да, имперский национализм такой, и плюс советское пуританство, да, и многое из этого потом Путин себе, конечно, забрал.
Но патриотизм им подарили. Меня что беспокоит, что им подарили, потому что я еще помню там Бориса Федорова, покойного, и других, которые в какой-то момент обнаружили, что давайте посмотрим на Восточную Европу или даже на страны Балтии, даже на Украину. Что там были либерально как бы национальные партии, которые не просто были, с одной стороны, за либеральную экономику, за рыночные реформы, но при этом они были вполне себе патриотические, даже в каком-то смысле консервативные, да, с таким вот национально-традиционным колоритом. Они потом, конечно, сошли там куда-то, где-то не сошли, они то приходили, то уходили. Но в России-то как получилось? Что если ты за капиталистическую экономику, ты должен быть за леволиберальные ценности. То есть вот капиталистическая экономика, леволиберальные ценности. А если тебе кто-то из этих двух компонентов не нравится, то в качестве альтернативы тебе предлагали, значит, социалистическую экономику с право-консервативными патриотическими ценностями. То есть если человек себя позиционировал как патриот или даже националист, то как бы смотреть в сторону либералов, ну, как бы было невозможно, потому что они как бы всем видом и всей своей, так сказать, риторикой отрицали любую, так сказать, возможность, да, попытки создать единый блок либералов и националистов, хотя бы тактически в рамках оппозиции, предпринимались уже в 2000-х годах, там, Немцовым, вот за что Навального винят и так далее, потому что когда все оказались в оппозиции, Путин начал просто уничтожать все инакомыслие, только тогда стало понятно, что вот как жаль, так сказать, что ну, вот нет такого единого фронта. Где же вы были, так сказать, в 90-е годы? Если бы тогда, может быть, в парламенте были больше разнобой мнений, может быть, Путину не удалось бы так быстро скупить лидеров всех партий и создать там вот это вот все. Но что упущено, то упущено. В любом случае, если эта история повторится, и проевропейский путь и капиталистическая экономика будут предлагаться исключительно в комплекте с какими-то радикальными ценностями, я боюсь, что мы повторим этот крестный путь. Просто нам люди опять скажут, слушайте, нам нравится вот, ну, то, что мы видим в Грузии. Нам хочется, конечно, в Европу, мы не против, но мы вот этого всего, вот, которого вы нам предлагаете принять, мы не хотим, мы сейчас не готовы, да, по каким-то причинам, потому что нам там 20 лет проповедовали гомофобию, так сказать, по телевизору, и когда вы нам говорите, что в первом же пакете, значит, европейство идут вот гей-браки и гей-парады, у нас падает забрало, и мы начинаем биться в истерике. Ну, это ведь правда, да, к сожалению, я не знаю, почему так происходит, я так понимаю, что и в Грузии очень умело использовали этот момент, то есть довольно архаичному и консервативному грузинскому обществу говорили, а вы хотите Европу? Да, вы знаете, что Европа, это вот у вас в вашей вот деревне, значит, гей-парад будет. И людей, конечно, это, во-первых, неправда, да, но на людей это действует очень хорошо.
Кстати, не уверен, что в Грузии я компетентен, но, возможно, там тоже есть такой мотив. В 90-е точно он был, подарили еще и не только патриотизм, не только национализм, но и нормализацию, и такой здоровый или нездоровый патернализм, потому что если центральная власть говорила реформы, 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 реформы непопулярные, то у тебя любой, помнишь, как тогда выражались, крепкий хозяйственник, который говорит, что конечно, детский садик закрывать не будем, как-нибудь уж сердобольный, да, вот этот советский начальник делал лицо, изыщем фонды, чтобы ваш садик точно сохранить, и на этом и региональные бароны, и премьер у нас такой был, Черномырдин, региональные бароны. Россель, да, очень любил эту жалостливую интонацию. Хорошо, нам с тобой знакомый по Свердловской области губернатор. Тоже, безусловно, очень популярный, естественный для любого политика мотив. Не нужно забывать, да, что ли, в горячке об избирателе.
Ну, я считаю, что это все как бы звенья одной цепи, что, к сожалению, все равно, так сказать, я участвую в какой-то иммигрантской премике, прежде всего, к иммигрантам обращаюсь, что в России сейчас невозможно ни дискуссии, никакую, ничего. Это тоже большая наша миссия, что раз у нас есть возможность не только ходить на митинги, но еще и свободно дискутировать и обсуждать, вот я и на форуме Навальный, это, кстати, эти все вещи частично какие-то проговаривались, да, что надо бы заняться ну, дискуссиями в хорошем смысле слова, что-то конструировать, с чем можно, если не самим вернуться в Россию, то хотя бы предложить как некий продукт тем, кто там будет заниматься политикой, да, потому что если мы ничего, кроме каких-то крикливых и лозунгов, скажем, непрактичных не предложим, и более того, непонятных людям, которые, допустим, всю диктатуру Путина прожили и проживут в России, и потом к ним, условно говоря, приедет какой-то человек из эмиграции и начнет им рассказывать о том, о чем ему кажется важным. А они на него будут с удивлением смотреть и думать, да мы лучше проголосуем за нашего вот этого губернатора Сидора Петровича, он хоть может быть и конформист, и путинское, значит, вот это самое, но он же что, он же вот работает руками, там садики, лавочки, парки, сады, скверы, значит. А эти только вот вернулся из своего там Берлина и рассказывает нам о ценностях, значит, там гей-браков, каких-то, я не знаю, феминизма. Очень хорошая вещь. Я говорю еще раз, это я сейчас не свои взгляды излагаю, да? И, то есть понятно, что есть какое-то количество в больших городах людей, которые скажут, ура, наконец-то, да, можно и про это говорить, мы хотим жить свободно, мы там будем голосовать за таких людей, безусловно. Но давайте не будем себя обманывать, что это будет понравиться большинству. Точно так же, как в 90-е годы большинству постсоветских людей совсем не понравились и те идеи, которые им предлагали, особенно на фоне там упадка и разрухи экономической, совершенно легко предположить, что после Путина на фоне, так сказать, разруха, упадка того, до чего Путин, в каком состоянии там он оставит экономику тем, кто будет после него, совершенно не факт, что на этом фоне людей больше всего будут беспокоить последние нюансы повестки Netflix, да, и какие-то еще вещи, которые беспокоят, скажем, людей на передовой борьбы за права человека на Западе. Хотя, опять же, и Запад сейчас откатывается на довольно консервативные позиции. И это тоже, кстати, меня в каком-то смысле настораживает, да, что не слишком ли мы, ну, многие из нас радикальны. Мы даже Запад переоценили. Это, кстати, было в 90-е, потому что в 90-е многие топовые спикеры там, условно, тогдашней власти или тогдашних реформ, они стояли на таких радикальных позициях, которые даже в Европе были тогда радикальны. Тут уж говорить про постсоветскую Россию. То есть приехать, условно говоря, в страну, где вчера была диктатура и официальное ханжество, и, значит, подавление, и милитаризм, и начать им не издалека подводить к мысли о том, что надо вот меняться, там демократия, свобода, это для вас хорошо, вы будете лучше жить, вот и так далее. А прямо сразу вылить на голову, вот прямо выводы финальные. Значит, так, завтра у нас будет вот это и вот это. И это самое важное. Люди скажут, а мы думали самое важное, чтобы нам зарплату там платили вовремя, там, да, чтобы пенсия была хорошая. А вы нам говорите, что, оказывается, это не важно, а важно вот права человека. Вот для меня важно, безусловно, и для тебя важно. Да, мы с тобой там работаем в гуманитарной сфере, мы с тобой, так сказать, вынуждены были покинуть, потому что работать в гуманитарной сфере сложно при диктатуре. Да? И для нас эти вещи важны, и для многих других людей. А вот для людей, которые не работают в этой сфере, для них это, может быть, не так и важно, к сожалению. Да? Это печально, но вот эта вот идея, давайте, так сказать, под лозунгом «за свободу», «за демократию». Почему люди не выходят в России протестовать за свободу, за демократию? Ну, как бы, наверное, потому что, во-первых, боятся, а во-вторых, они не очень понимают, как бы, каким образом свобода демократии непосредственно вот после выхода на митинг улучшит их жизнь. Да? И если мы говорим о реконструкции политики в целом в России после Путина, мы должны весь этот комплекс рассматривать. И еще раз говорю, быть готовыми к тому, что значительная часть населения не захочет, не сможет воспринять то, что является мейнстримом у нас или там в эмиграции, и для них надо будет готовить, ну, адаптированную пищу, исходя из их ценностей. И если мы этого не сделаем, это сделают другие люди. Это сделают вот точно так же, как в КПРФ Зюганова, там были вторые, третьи секретари, значит, партийных комитетов и так далее. Уверяю вас, найдутся второй, третий уровень, так сказать, путинских пропагандистов и всяких разных агитаторов и так далее, которые быстрее, чем, так сказать, договорятся между собой демократы, быстренько сварганят вот это вот все. И они же окажутся самыми главными регионалистами, сепаратистами, кем угодно, уверяю вас. То есть вот эта вот идея, что мы приедем и нас сразу везде изберут, еще придется побороться. И в очень сложных условиях, о которых чем больше лет в эмиграции, тем меньше мы имеем реального представления.
Про Советский Союз ты еще не упомянул, что эгалитаризм был, конечно, декларируемый, там все да. Сложнее было на практике, но когда людям в 90-е сказали «зарабатывай, кто сумел, тот и съел», да. Это было, может быть, самым большим шоком, и к этому легче всего было обращаться. Ты в своей статье ссылаешься на уникальный опыт ФРГ. Все-таки редко бывает, что режим гибнет в рассвете сил, страну целиком занимают армии, деля ее на 4 сектора, Тризония плюс советский сектор. Угу. В Федеративной Республике Германии, ты не хуже меня это знаешь, были фигуры умолчания. Давай про них тоже поговорим. Ты вот когда говорил про какую-то повестку, про Netflix, слон в комнате — это, конечно, Украина. И как для немцев после Второй мировой войны на 20-летия был тезис скрепа, основа консенсуса. Было и было. Сами мы тоже сильно пострадали. Вот давайте не будем. Ну да, евреи, конечно, очень жалко. Поговорим о чем-то другом. Фигура умолчания в Российской Федерации для любого политика, который хочет быть успешным, это Украина. Ну, то есть не заговаривать о компенсации или еще о чем-то и лучше не трогать.
Ну, мы не знаем, в каком состоянии, на чем закончится война.
Но мы видим и сегодня, мы уже видим, что это фигура умолчания. Вообще война, ветераны, я забыл, конечно, ветераны СВО, так называемые, никакие не герои, а те, кого хочется не видеть, и украинцы.
Ну, давай так. Опять же, Россия довольно большая страна, и я вполне могу себе предположить, что будут люди, которые... Во-первых, ветеранское движение склонно само дробиться, так сказать, и ругаться. И я вполне допускаю, что среди ветеранов СВО будут очень разные люди, в том числе и те, кто будут искренне ненавидеть Путина эту войну, как, собственно, было и в Америке, во Вьетнаме, и после нацистской Германии, когда люди прямо говорили, меня, моя родина, значит, сделала преступником. Ужас какой отвратительно, ненавижу этих гадов. Значит, это вот я сейчас понимаю, что я творю. Там нет мне прощения, там, ну и так далее. То есть там вполне может сформироваться довольно ощутимая претензия, так сказать, к Путину на предмет того, вообще, что это было. Да? Вот мы воевали, наши там друзья погибли, а что вообще мы получили? Мы теперь инвалиды, значит, или мы никому не нужны, все рухнуло. Вот Путин оказался жуликом, значит, и жил там в дворце золотыми батонами, а мы, значит, вот калики-перехожие, да? Будут, естественно, и те, кто будут говорить, что нет, мы не зря, да, мы не зря, мы воевали, мы герои, мы молодцы, а вот вы все негодяи. Такие тоже будут. И не надо думать, что их можно переубедить, надо просто смириться, принять то, что и такие люди будут. То есть будут, конечно, реваншисты, будет реваншистский лагерь. А тут вопрос в том, насколько он будет большой, и насколько он будет, так сказать, политически эффективный. Если это будут просто маргиналы, которые будут отрицать участие в политике и говорить, что мы там не в ваших дурацких выборах участвовать не будем, вы все предатели никакие, ну и ради бога, пусть сидят там у себя, так сказать, нашим легче, да. Хуже, если они, так сказать, самоорганизуются и будут активно участвовать. Фигура умолчания, ну, пока сложно предположить. Еще раз говорю, не очень понятно, на чем закончится война и в каком состоянии закончится путинская диктатура, через сколько лет. Потому что, ну вот я сейчас прям скажу такой плохой очень сценарий для многих наших слушателей, что, например, вот эта война закончится подписанием какого-то мирного договора, Украину заставят признать какие-то территориальные потери. Пройдет там много лет. Да, ну, несколько лет, 5-10, ну, предположим, будем пессимистами, да, путинский диктатура рухнет, Путин умрет, новое правительство, значит, начнет демократизацию, и тут, значит, появятся какие-нибудь люди из эмиграции, которые говорят, прежде чем проводить демократические реформы в России, мы должны взять и вернуть Украине, значит, вот эти все земли. Как бы, да?
Покупатели квартир в Мариуполе скажут,
да,
чего?
Да, ну, да, я не буду даже про квартиру в Мариуполе, я буду про то, что, во-первых, идея что-то кому-то отдать, как бы она всегда вызывает ну, непонимание. Как же, как в 90-е годы вот отдать Курилы, хотя они никому особо были не нужны, и всем было не до этого, но идея отдать Курилы вызывала большое непонимание у людей на самом деле. То есть идея вот так вот взять и просто отдать, при том, что подписан же договор, как бы, да, то есть вот же есть договор, то есть получается, что те вроде как согласились, а мы теперь должны отдавать, да. И это как, знаете, с Калининградом, то есть вот, и я тоже недавно вообще на стриме про это говорил, что вот правительство ГДР под давлением Советского Союза подписало с Польской Народной Республикой соглашение о восточной границе, которое в Западной Германии вызвало ужас просто, потому что они считали, что это жутко несправедливая граница, что там всю Силезию отдали полякам, Пруссию отдали русским и полякам. Значит, мы, и они это не признавали в Западной Германии. А правительство Германской Демократической Республики подписало договор с Польской Народной Республикой и Советским Союзом, и по которому, значит, вот никаких претензий не имеем. Сейчас уже нет ни Советского Союза, ни Польской Народной Республики, ни Германской Демократической Республики. Но восточная граница Федеративной Республики Германии проходит там, где, значит, на чем согласились власти ГДР и Польской Народной Республики, и никто, ну, за рамками фантазии наших же иммигрантов, в Германии не предъявляет никаких претензий ни на Силезию, ну, кроме сумасшедших каких-то вот этих бритоголовых людей, ни на возвращение Германии Вроцлава, Данцига, и уж тем более там никто даже и не вспоминает ни при какой Кёнигсберг, кроме очень пожилых немцев, которые там, может, родились, да? Это реалии. Ну, правда ведь, да? То есть крах ГДР не привёл к тому, что Германия сказала, так, мы теперь едины, ну-ка верните-ка нам и Вроцлав, и Данциг, значит, и Кёнигсберг. Нет. Был договор, он типа есть. Это может быть казусом и тогда. То есть, соответственно, те силы, которые будут говорить, ну и что, что вот Украина ее-то заставили, это все несправедливо, жестоко, давайте начнем с того, что вернем. Но мне кажется, на этом эти политические силы и закончат свое существование в качестве сколько-нибудь влиятельных, да, потому что идея что-то кому-то отдавать, особенно если для этого, ну, если территория не занята вражеской армией, ну, это, в общем, не очень популярная идея. Это может быть проблема, да, и таких проблем может быть много на самом деле, то есть все будут говорить, ну да, ну Путин плохой, вот это все было неправильно, но позвольте, так сказать, что же мы, так сказать, зачем? Там про компенсацию уже сейчас идет большая полемика, и некоторые люди, которые считают себя уже в эмиграции популистами, хотят, они думают, что если они сейчас понравятся кому-то в России, то их потом когда-нибудь выберут. Это, конечно, большое заблуждение, и они говорят, мы никогда ничего не будем никому платить. Я как раз-таки считаю, что насчет платить-не платить, это будут решать не люди в эмиграции, не в Твиттере, а правительство России, так сказать, вот в том в своем виде. Да, и оно будет этот вопрос решать, договариваться. И если, так сказать, будет принято решение, что надо платить, значит, надо будет платить. Ну, как бы так вот мир устроен. Как платить, когда платить, в каком объеме. Это вот, повторюсь, не сейчас, не в соцсетях решаться будет вопрос, а потом. Но базовая, это тоже будет серьезная проблема, да, потому что когда приходит правительство и говорит, знаете, так, у нас разруха, упадок и ужас, но мы сейчас первым делом будем платить компенсации. Это, естественно, вызывает, с одной стороны, неудовольствие у людей, с другой стороны, восторг у реваншистов, которые первым делом начинают говорить. Ну, мы же говорили, что они просто хотят разбазарить, так сказать, Россию-матушку, вот, и земли раздать, и вас обокрасть, и все. Ну, это было, опять же, в Германии после Первой мировой войны, на чем зашли, так сказать, на дрожжах нацизм, что, вот, значит, нас там мало того, что мы не проиграли войну, а нас предали, потому что ни один иностранный солдат на территории Германии не был, наоборот, немцы стояли там вот в Северной Франции. А потом мы, значит, почему-то проиграли войну, еще и компенсации платим. На этом вырос весь нацизм. Поэтому тут тоже надо быть очень осторожными, чтобы случайно не вырастить, не обнаружить, что Веймар, так сказать, в России не то чтобы был, а еще только будет. Да? Опять же, это должна быть очень осторожная политика и правящих классов, и взаимоотношений с окружающим миром и так далее. Потому что желание сразу перейти на удовлетворение самых радикальных нужд, требований и самых, может привести к тому, что, ну, избирать не поймут этого всего. Просто скажут, извините, но мы не согласны. Вот вы там, что это вообще происходит? Правильно нам, так сказать, пропагандисты при Путине говорили, что вы все враги России. Надо это иметь в виду? Надо. Как с этим работать? Надо придумывать. То есть вот задача людей, которые хотя бы политиками, не говорить какие-то прямые, как шпала, вещи, но еще, ну, может быть, и говорить, но иметь в виду, что им на самом деле придется решать очень сложные задачи, очень противоречивые задачи, и лишить их только одним способом, а именно вот взять и повторять там набор лозунгов и говорить, что если вы с ним не согласны, значит, вы там негодяи, и мы с вами вообще не будем разговаривать. Ну, прекрасно, вы не будете, а будут разговаривать другие люди, которые этим людям будут гладить по головке и говорить, вы все правильно понимаете, так и нужно, а это вот все негодяи, враги и так далее, и так далее. Вот, собственно, о чем моя статья, о том, что для того, чтобы вернуть, конвертировать в демократических избирателей огромный массив жителей России, и чтобы эти люди не стали врагами ни новой власти, ни демократии, им надо предоставить возможность честно, искренне, с полным, так сказать, осознанием голосовать за людей, которые кажутся им близкими по их взгляду. Но при этом это люди, которые говорят, да, вот это вот нам не нравится, с этим мы не согласны, но при этом у нас демократия, федерализм, значит, вот все в парламенте, значит, мы выиграли выборы, формируем правительство, проиграли выборы, сидим в оппозиции, значит, и так далее, и так далее. А не так, что вот вы плохие, поэтому даже если вы выиграете выборы, мы вас все равно, так сказать, в правительство не пустим, ну, потому что вы там нам не нравитесь, да? Опять же, если есть коалиция партий, которая все равно большинство, еще можно кого-то не пускать. Но идея не пускать в правительство людей, которые сами являются большинством в парламенте, ну, это то, что, опять же, мы проходили в каком-то смысле в 90-е в России, да, когда на выборах люди голосовали очевидным образом за, ну, по партийным спискам против правящую партию, а потом с помощью одномандатников купленных, значит, все равно почему-то партия «Наш дом России» оказывалась в большинстве, хотя, ну, вот это никак не вытекало из ее данных на выборах. Вот такого быть не должно. То есть люди должны все-таки видеть какую-то зависимость, что вот мы проголосовали за людей, которые нам нравятся, они, ну да, ну вот они в коалиции, в правительстве вошли. Ну или они чуть-чуть не дотянули, поэтому они сидят в оппозиции, и их там со всем уважением, они, значит, вот что-то рассказывают. Тогда это будет, у людей будет доверие к демократии. Это тоже очень важно. Важно, чтобы даже люди, которые, может, не доверяют, не нравится им происходящее, чтобы они доверяли системе власти, что мы можем участвовать в выборах, мы можем на что-то влиять. Если они почувствуют, что не могут на что-то влиять, ну, это совсем плохо. Это значит, что они потеряют веру вот в эту систему и будут приветствовать ее демонтаж. Как, собственно, кстати говоря, произошло отчасти вот в России после Ельцина, что демонтаж вот этой системы, по сути, демократической и федеративной, не вызвал бурных протестов. Почему? Да потому что люди, в общем-то, и считали ее фикцией. Ну а что? Ну давайте честно. Люди знали, что это фикция. Они были убеждены, что от них ничего не зависит, что выборы фальсифицируются. И потом, когда им стали говорить, ну что, выборы же фальсифицируются. Вот помню, там 11-12 год, да, городская интеллигенция. Люди такие говорили, серьезно, да, фальсифицируются. Да мы знали всегда. Ну потому что там, условно говоря, у электората Зюганова жила мифология, что так еще в 96-м году все сфальсифицировали. А вы нам прибежали тут спустя 20 лет и рассказываете, что выборы украли. Так их, они их, конечно, украли. Всегда так и было. Вот в чем проблема. Такого быть не должно. Даже люди, которые не согласны с действующей властью, должны знать, что выборы – это честно, что если ты за кого-то проголосовал, ты человек действительно где-то там сидит в парламенте, и ты видишь, что, ну, от тебя что-то зависит. Вот над этим надо работать.
Не могу не заметить, какой ты все-таки извительный. В 93-м году избиратель проявил мудрость, по спискам проголосовал за ЛДПР, а одномандатников выбирал со всей ответственностью, зная их буквально в лицо, и поэтому наш Дом России оказался. Ну ладно, это, прости...
На самом деле, это хорошая технология была для власти, я тебе хочу сказать, что с точки зрения именно манипулирования, это очень хорошая технология, потому что одномандатник – это всегда кот в мешке. Особенно если он отказывается высказывать о своих партийных предпочтениях во время выборов или вообще говорит одно, а потом делают другое. Это, конечно, большая серьезная проблема, и я поэтому очень мне не нравится идея с одномандатниками, я поэтому за партийные выборы или же за такую систему, как Германия, связанную систему, где одномандатники связаны со списками. То есть, если кратко для слушателей, смысл этой системы в одном, то если какая-то партия получила 40% голосов, то сколько бы у нее не было одномандатников, в парламенте у нее не может быть больше 40%. Ну, не может такого быть, что у вас партия получила 40%, а в парламенте у нее почему-то 60%, как бы, да? То есть в этом смысл, что должна быть сбалансированная система. Иначе мы просто смешиваем две разные системы. Или давайте вообще не будет партии, только одномандатники. Или давайте у нас будут партии, ну, тогда партии будут решающие. Но если мы говорим о парламентской, парламентарной демократии, то, конечно, без партии нас ничего не получится. Потому что из одномандатников создать правительство, ну, в Британии это удается, конечно, но там все-таки в Британии настолько свои традиции, что нам до этого далеко. А я не очень себе представляю, как 500 одномандатников, предположим, в Государственной Думе договариваются и создают правительство. Одно дело все-таки партийные пакеты, хотя вот у нас в Бельгии тут уже черт сколько дней, и партии не могут никак договориться создать правительство. Даже партиями трудно договариваться, а договариваться в условиях одномандатников с каждым отдельным одномандатником – это очень тяжело. Поэтому я считаю, что должна быть партийная система, а чтобы она работала, должна быть широкая линейка партий и гарантии того, что даже если эта партия занимает, ну, позиции, которые нам с тобой, например, не очень нравятся, а мы с тобой, там, не знаю, какие-нибудь в ЦИК входим, это не дает нам права сказать, давай не пустим их на выборы, ну, они какие-то противные, неприятные, глупости какие-то говорят, не будем их пускать на выборы. Ну, такого вот быть не должно. Да? Должен быть закон, он должен быть для всех.
Отсылаясь опять к германскому опыту, поскольку ты к нему отсылал, там, можно было бы вспомнить, что те же христианские демократы имели в своих рядах в послевоенные десятилетия людей, которые и нацистские значки носили. Но давай сосредоточимся на основной мысли, на ценностях. Аденауэр и Брандт, а нашим изгнанникам, наверное, Брандт как-то поближе, это, конечно, хорошо, но... В современный период, в устойчивых демократиях мы видим не очень-то хорошо дела идут у идейных партий, у сил, которые ориентируются на ценности. Популизм, ценностный релятивизм занимают значительное пространство, отвоевывают его, производят эрозию, если угодно, политических систем. А старые классические идейные партии скрипят, гнутся, и мы не знаем, какой ответ они найдут. Можем только надеяться, что они его все-таки обнаружат. Где ценности консерватизма, где Дональд Трамп? Где альтернатива для Германии? Микс хайповых посылов противоречивых. И где социал-демократы, например, да, правящая партия? Рейтинг у АФД, если что, выше сейчас по последним замерам. Не беспокоит ли тебя это, что ты, рассуждая о грядущих ценностях, не берешь в расчет, что, может быть, наступает эра тактиков?
Меня это беспокоит, но, знаешь, я на это смотрю немножко по-другому. Что, по большому счету, проблемы, например, германских партий стоят в том, что они сильно сами предали свои ценности. Да? То есть социал-демократы стали слишком правыми стараниями Шрёдера в свое время. Он их очень сильно сдвинул в сторону правого центра. А христианские демократы слишком сильно сдвинулись в сторону, значит, опять же, правоцентризма. И стали в какой-то момент при ранней Меркель вообще слабо отличимыми друг от друга. Да? То есть там разница была только, я не знаю, какая-то символическая.
И время было такое Блэр, Буш, Шрёдер,
ну,
и Меркель.
Подожди, но там все-таки Британия, давай не будем. Вот Британия действительно очень отдельная. Вот это вот сближение двух основных партий немецких, они раздавили, по сути, СВДП, потому что для нее вообще не осталось никакого места. А что она, собственно, из себя? При этом они обнажили что? Фланги. То есть раньше, в начале своей истории, ХДС, будучи все-таки правоцентристской партией, да, особенно ХСС и вот эти все нацисты со значками. Кстати говоря, самая нафарширована нацистская партия была вовсе не ХДС, между прочим, а именно СВДП. Это меня тоже все время поразило, когда этим занимался, что максимальное количество нацистов всяких разных набилось именно в свободно-демократическую партию Германии. То есть там руководство, там Хойс и так далее, они были эмигранты, хотя на минуточку первый президент ФРГ Теодор Хойс, будучи депутатом Рейхстага, голосовал за все чрезвычайные федеральные законы. Потом он уехал в миграцию в Швейцарию, и там, значит, просидел, вернулся, стал президентом ФРГ, лидером этот, либеральной партии. Ну, во втором, третьем ряду там такое было, что просто, мама дорогая, я прям поражен был, что даже был заговор неонацистки, там возглавлял ее какой-то бывший зам Геббельса, и они все были вот внутри СВДП, пока их британская, по-моему, военная контрразведка всех не разоблачила. Ну, неважно. Важно вот что, что как только они стали все сближаться к центру, они обнажили фланги. Например, в Германии, так как правая тема была затуирована, поэтому люди, которые придерживались таких вот, ну, скажем, консервативных правоценностей, они, может, скрипя зубами, до какого-то времени голосовали за ХДС. Ну, потому что все-таки считали, что, ну, да, но все равно как бы наш. Как только ХДС полностью перестал их удовлетворять, и тут, как черт из табакерки, выскочил АФД, и они сказали, ну, хорошо, раз ХДС, так сказать, вот не хочет говорить про миграцию, а нам не нравятся мигранты, мы ксенофобы, мы не любим чужаков, мы будем голосовать за тех, кто не боится про это говорить, да? В то же время, как только социал-демократы уехали тоже к правому центру, обнажился левый край, где, значит, выскочили люди, которые... Например, та же Сара Вагенкнехт, которая стала совмещать, ну, во-первых, более радикальные и социальные, опять же, с чем? С теми же самыми мигрантами. И тут, между прочим, есть довольно неприятный, но известный опыт датских социал-демократов, которые сделали вот что. Они взяли датскую, традиционно для Дании, социальную политику социал-демократов и совместили ее с жесткой антимигрантской. Вот так вот. То есть, по сути, это то, чем занимается Сара Вагенкнехт. То есть, мы, значит, в политике мы левые, мы социальные гарантии. Для дорогих датчан у нас вообще все, так сказать, все для Дании, все для датчан, пенсии и так далее. Но вот чужих людей нам тут не надо. За это, кстати, социал-демократов Дании чуть не выгнали из СНТР, потому что антиимигрантская их программа настолько поразила всех остальных, так сказать, европейских левых. Но, тем не менее, это позволяет Фредериксен, по-моему, до сих пор она у них премьер-министр, и, в принципе, они вот на этом в Дании и правят. То есть я не к тому, что это хорошо, я просто говорю к тому, что если есть большое пространство для маневра, и в демократической политике, если ты перестаешь вот какую-то нишу занимать, ну, значит, там кто-то другой будет сидеть. То есть вот ХДС для себя решила, что мы не будем, уходим с крайнего, из правого сектора в центр. Ну, значит, освободилось место в правом секторе. Та же самая с левым. Те же самые, допустим, вот эти, я не знаю, куда могли там прыгнуть СВДП, но они пытались, там были у них раз. То есть это всегда вопрос к политическим лидерам. И если ваша партия проигрывает выборы, или вы теряете электорат, и видите, как возникает, там, где раньше голосовали за вас, голосуют за других, надо спросить. Не плеваться в сторону тех, кто побеждает, и не говорите, что они ужасные негодяи и популисты, а задуматься, а как так получилось, что вы упустили вот эту вот часть повестки, почему вы перестали удовлетворять своих избирателей, что не так? Может, с вами что-то не так? Может, вы должны были сказать, нет, вот, да, мы остаемся на таких вот позициях, пусть это кому-то не нравится, но мы вот. Это то, что в Британии, да, допустим, тоже происходит. Вот сейчас консервативная партия, после всех метаний, они пытаются встать на какие-то консервативные. И в этом смысле успех Трампа тоже до какой-то степени, да, потому что, ну, мы тоже помним с тобой, наверное, времена, когда американские выборы кандидаты были примерно про одно. Все были достаточно прогрессивные, ну, в рамках того, что тогда было прогрессивной, разница между демократом и республиканцем, ну, не была такой прям принципиальной. И это привело к тому, что возник вот этот огромный пузырь, так сказать, правых республиканцев, которые говорили, а что вообще происходит? Нам не нравится, что от нашей партии идет человек, который нам кажется слишком там левым или слишком либеральным. Нам подайте настоящего, чтобы прям вот как вот мы сами себе придумали. И подали, конечно. Потому что в демократическом обществе потребности потребителя, ну, в капиталистической экономике, если это есть, не знаю, на соленый крекер, тебе этот соленый крекер будут продавать, ну что ты хочешь. Хочешь вредный, но вкусный, так сказать, напиток, тебе будут его продавать. Не одна фирма, так другая. Так же и с политикой. Как только ты не хочешь нравиться правым республиканцам, ну, значит, им понравится какой-то другой парень. И удивляйся, что именно он выиграет праймерис и станет. И то же самое происходит с демократической партией. Я думаю, что им тоже есть о чем подумать, что же с ними случилось, что они так, так сказать, неудачно действуют, да? Тут есть два ответа. Не тот народ подсунули, понимаешь, или все-таки политики виноват. К сожалению, у нас, опять же, если вспомнить наш печальный опыт, у нас всегда народ не тот подсовывали. Когда, значит, прекраснодушные московские либералы проигрывали выборы, они, значит, говорили, что Россия это одурела, не тот народ подсунули. А Левада до сих пор продолжает эту тему эксплуатировать. Народ нет. Просто, ну, не тот народ. Вот они не способны. А я считаю, что всегда должны винить себя политики. И в этом, кстати, смысле... В той же Британии есть прекрасная традиция, что если человек ведет партию на выборах и, значит, партия проигрывает выборы, он просто уходит в отставку. Вспомни наш опыт, что у нас есть, допустим, какой-нибудь Григорий Алексеевич Явлинский, который партию свою поражение к поражению вел много лет, и никак это не повлияло на то, что он и остался лидером, да? Или Зюганов. Ну, по логике вещей. Ну, вот ты шел на президентский уровень в 2006 году, ты их проиграл. Ну, как бы, наверное, надо менять лидера Компартии, да? Значит, нужен другой лидер, который сможет там и так далее. Но нет же ведь. У нас все по-другому. Что у нас вот есть лидеры, они, значит, остаются, это избиратели не те, это нас все обманули и так далее. Вот от этого надо уходить. И надо готовиться к тому, что не сейчас и не было раньше, а будет потом. Как будет там через несколько лет, я не знаю. Этот кризис демократии происходит. Но мне кажется, тот откат, который мы сейчас наблюдаем, у него есть и некоторая положительная сторона в том смысле, что, может быть, как-то после грозы воздух станет чище. Да? Может быть, вот эти вот наслоения условностей, каких-то недоговорок и вранья, они исчезнут. И вдруг выяснится, что да, в Германии есть часть населения, которые хотят голосовать за нациков. Как бы вот сюрприз, они есть, и надо с этим что-то делать в планах там какой-то большой работы культурной, там дискуссии и так далее. Есть левые, там то, что во Франции происходит, это вообще отдельная тема для большого разговора с кем-нибудь, кто хорошо разбирается во французской политике. Там тоже целая катастрофа, по сути, политической системы сейчас происходит, потому что вот галлийские партии, которые традиционно были опорой Пятой Республики, перестали удовлетворять большинство французов, поэтому они голосуют или за Марин Ле Пен, опять же. Опять же, если вспомнить Деголя, он был человек довольно правых взглядов, и дегалистская партия при Деголе была, ну, вот примерно как сейчас Марин Ле Пен. Ну, примерно, да, я так говорю. Просто она сдвинулась в центр и влево. Вот она сдвинулась в центр и влево, и ее схлопали между ультраправыми, поднявшимися, и леваками, которые сказали, что вот они слишком правые, просят социальной гарантии. Вот к чему это все ведет? К тому, что, очевидно, возникнет новая система, она будет жестче, но честнее. Вот, ну, мы просто перестанем себя обманывать, что Европа населена какими-то либеральными эльфами, которые голосуют только за хороших. Тут полно людей, которые голосуют и за людей, которые другим не очень нравятся. Ну, это факт. И в России будет точно так же. Это вот, давай, так сказать, на этом я вернусь к своему главному тезису, что идея, что после Путина в России останутся только хорошие, прекраснодушные любители выбирать между там сортами либералов, это самообман. Там будут люди, которые будут с удовольствием голосовать и за националистов, и за каких-то консерваторов, и за шовинистов, и за черти кого еще.
Это касаемо твоих размышлений и твоего текста, ссылка на который есть в описании к этому подкасту. А можно я под конец поддамся журналистским рефлексам и все-таки Давай. В настоящее вернусь? Хочу тебя спросить про все-таки нынешнюю эмиграцию, поскольку будущее далеко и туманно, а жить хочется сейчас, особенно если ты политик, и мы с тобой наблюдаем. Например, две ярких фигуры есть, наверное, их больше, но такому не самому включенному наблюдателю точно двух человек будет достаточно. Целый карьерный трек, когда ты не работаешь ни на будущую аудиторию, ни на настоящую в России, не думаешь о том, что ты должен выстраивать какую-то систему ценностей, программу писать, а выстраиваешь диалог с людьми на Западе примерно с таким расчетом, что сейчас у меня есть место, когда надо какому-нибудь сенатору поистребиней услышать мнение статусного россиянина, он его получит. А потом, если Запад будет превалировать после вступления России в полосу кризиса, меня же позовут за стол переговоров чего-нибудь России навязывать. Классная позиция и очень реалистичная из самого настоящего времени. Что думаешь про такие карьерные треки? И не кажется ли тебе, что делать ставку на будущее не самое разумное дело в нынешней ситуации?
Ну, я не знаю, на самом деле, кого ты имеешь в виду, кто... Нет, точнее, я могу догадаться примерно, но это ошибочно. Конечно, представление о том, что Запад навяжет какое-то правительство России, пришлет его, оно было популярно в 22-м там году где-то, когда было ощущение, что вот сейчас Россия войну проиграет, и, значит, украинцы там буквально вместе с Западом сформируют оккупационную администрацию. Многие были уже готовы, мне кажется, вели себя так, как будто проходили кастинг в оккупационную администрацию. Да? Теперь эта тема никак не обсуждается. Запад довольно прагматично себя ведет, как мы знаем. И это, кстати, показал под перестройки. И это, кстати, плохой опыт перестройки, что когда Горбачев начал реформы, никто не стал от него требовать выпустить всех политзаключенных, к сожалению. Никто не стал от него требовать там еще каких-то ритуальных вещей. Все обрадовались, что хоть какой-то нормальный человек завелся в Москве, значит, давайте с ним быстренько договариваться, поддерживать его и так далее. Может быть, и зря. Но надо тоже понимать, что к тому времени от иммиграции ничего не осталось. Ну, то есть иммиграция – это были какие-то точечные диссиденты, а вот эти все идейные борцы с советской властью, они уже к тому времени были слишком старенькие и растворились в общем потоке. То есть вот вопрос, когда это будет, понимаешь? Если через 50 лет, то, конечно, ну, о чем говорить? Тут умолкнут наши голоса, и ничего не останется. А вот если это будет в каком-то более близком будущем, там, в горизонте 5-10 лет, почему нет? Ну, во-первых, может быть, потребность и у нового российского правительства, даже в России, все-таки найти каких-то граждан России, которые вхожи в те коридоры, откуда Путина поганой метелкой выгнали, где вообще, так сказать, мы даже не знаем, что там происходит. Да, они могут быть востребованы. Опыт этих людей, которые, оставаясь, так, с гражданами России, вполне себе патриотами России, в то же время имеют обширные связи. Например, там, Володя Карамурза – это человек, который на самом деле придерживается очень патриотических взглядов, и он очень любит Россию, и при этом у него действительно колоссальные связи на Западе. Почему бы и нет? Да? То есть это человек, который может принести большую пользу с помощью для восстановления контактов. И в то же время я бы был рад, если бы при выстраивании отношений с какой-то постпутинской администрацией в Кремле все-таки не повторяли этих ошибок, что безоговорочно поверить, что какой-нибудь там, я не знаю, прости господи, Мишустин или кто-то, это прямо светоч, так сказать, демократии обновления, а все-таки, ну, как-то позвали за стол и изгнанных из России преследованных людей и сказали, что... Как в свое время сказал Рейган, да, Горбачев, мистер Горбачев, уберите эту стену. То есть это как бы был самый зримый пример того, что такое советская политика. Вы сначала стенку-то уберите, потом, так сказать, мы поймем, что вы нормальный. Так и здесь сказать, что если вы там нормальный человек и действительно хотите что-то менять, начните хотя бы с того, что там снимите проклятие, значит, вот эти судимости там и прочее, и ну, начните внутренний диалог тоже с теми людьми, которые там внутри страны или снаружи и так далее. Это тоже правильно. И надо давить на западные администрации, чтобы это было. Потому что это не какой-то акт конформизма там или предательства. Это для блага России. Потому что будет очень грустно, если Запад будет действовать абсолютно прагматично и любого постпутинского вождя, так сказать, признает сразу и скажет, ой, все, слава богу, что не Путин, нормальный вроде мужик, там, ну и ладно, не будем ничего от него требовать, а вы тут все, так сказать, сидите тихонечко, не надо вот со своими обидками и заплачками что-то делать. Это, кстати, вот сейчас я тоже скажу довольно такую парадоксальную вещь, но, по-моему, я не то чтобы сторонник этого, но мне просто кажется довольно странным, что если советская власть рухнула, и мы от нее отрекаемся, то тогда возникает вопрос, а вот эти все люди, которых советская власть отобрала имущество, они имеют право его получить или нет, например? То есть я в этом смысле не считаю, что современная Россия является преемницей Российской империи по той простой причине, что, приехав туда с документами на собственность какого-нибудь дворца или там дома или участка земли, ты ничего не получишь. Какая же это преемственность? В Британии получишь, даже в Германии получишь, там каким-то замком семья с 13 века владеет, покупчий 13 века. А ты попробуй по дореволюционным купчим хоть что-нибудь в России получи. Выходит, что нет никакой преемственности. То есть я уж не говорю о том, что там эти все французские и прочие акционеры российской компании были кинуты советским правительством и ничего не получили. Ну, только недавно получили что-то, да? То есть это же тоже интересно. Почему они все это выбросили? Почему они не стали поднимать вопрос о том, позвольте, у вас там конфисковали наши собственности кучу, наших людей, у ваших людей, у нас тут вот живут люди, у которых там осталось что-то. Давайте с этого начнем. Покажите, что вы нормальные люди, что вы не советская власть, что вы готовы, так сказать, от этого всего отойти. Зря этого не сделали. Я не, у меня, ничего, не знаю, какие-то наделы, может, в Самарской губернии. Мог бы я на что-то претендовать, не очень интересно. Но это ритуальный акт какой-то. Вы или отрекаетесь от прошлого и возвращаете права и собственность тем, у кого они отобрали. Про собственность мы еще, кстати, посмотрим, потому что они ведь идут к изъятию собственности у там, каких-то врагов режима. Да? А если они это будут расширять... И что получается? Ой, в России демократия, торжество, ну извините, вас там что-то отобрали, вас штрафовали, вас там, значит, сажали в тюрьму, высылали из страны, ну вам никто ничего не должен, типа, как хорошо, что у нас воцарилась так, свобода и демократия. Ну вот это, мне кажется, было бы неправильным. И для того, чтобы вот этот момент бдить и как-то о нем напоминать, хорошо и правильно постоянно работать с западными властями, напоминать им о том, что все-таки, кстати, к вопросу о маршах и так далее, важно напоминать, что за пределы России выехали сотни тысяч людей, и среди них тысячи как минимум может, десятки тысяч людей, которые выехали прямо непосредственно из-за политических репрессий, угроз им или членам их семей, и их права надо как-то вообще соблюдать, потому что они страдают, по сути говоря, за те самые западные ценности, на которых построено западное общество. И взять и проигнорировать наши интересы, вступив, так сказать, в сговор с какой-то новой, ну, я бы был очень недоволен, например. И поэтому я считаю, что надо работать с западными элитами, западными правительствами, западными системами.
Спасибо большое, дорогой Федор Крашенинников.
Да, спасибо большое. Очень интересно поговорили. Надеюсь, еще обсудим что-нибудь попозже, в следующий раз.
Игорю, слушателю подкаста, и другу Валерия, тоже слушателю подкаста из Германии, привет. Звучит непонятно, но я пообещал нашему слушателю в личной переписке передать привет его товарищу. Если хотите высказаться по поводу эпизодов или иногда провернуть вот такой фокус, пишите на адрес podcast@sobakameduza.io. Кстати, Руслан недавно написал письмо, где критиковал эпизод о Нетаньяху, что мы слишком добры были к этому политику в своем разговоре. Ну что ж, попробуем учесть. Также можно написать отзыв на платформах, там, где эта функция, в принципе, есть. Периодически мы это тоже проглядываем. Кроме того, ваши реакции, лайки, оценки, подписка — все это тоже важно, это хорошо, если вы слушаете, конечно, эпизод не на «Медузе», а именно на сторонней платформе, вроде Apple Podcast, Spotify или YouTube. Это помогает и вам не пропускать новые эпизоды, и подталкивает рекомендательные алгоритмы распространять в выпуске среди других слушателей. Традиционное спасибо всем, кто помогает «Медузе» финансово. На вашей помощи редакции держится. Всех, кому «Медуза» важна, очень прошу тоже помогать изданию финансово. Ссылка есть в описании к эпизоду на то, как оформить платеж. Там же указаны меры предосторожности. Но необходимо, конечно, сказать, если вы в России, не рискуйте, пожалуйста, не связывайтесь с «Медузой». В Российской Федерации «Медуза» объявлена нежелательной организацией и иностранным агентом. С вами был «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.